Дорогие друзья, эфир православного радиоканала «Воскресенье» сейчас продолжает очередная передача из нашего постоянного цикла «Что вы помнили?». И, конечно, как всегда, я рада представить вам гостя нашей студии, председателя региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, сегодня, как вы мне сказали, хотелось бы вам тему детей войны затронуть, но я бы даже сказала, может, не детей войны, а детей революции в более таком широком.
Да, революции. И более того, даже конкретно гражданской, в основном-то, гражданской войны. На мой взгляд, это интересно. Конечно, тут не было ко мне конкретных обращений, что было с нашим там положим ребенком или с отцом. Вот в этот период, 20-х годов, это уже около 100 лет назад, тем не менее для нас с вами, уважаемые радиослушатели, это должен быть определенный интерес, что же происходило, откуда корни, вот даже, можно сказать, громадных, неоправданно громадных жертв Второй мировой войны. Корни идут, к сожалению, оттуда, от этой вот гражданской войны, от той вот атмосферы, которая была, так сказать, ну, обманной, так сказать, и революционный пафос, он во многом не дал какого-то там доброго ответа и привел, можно сказать, к излишним жертвам, даже если бы не был никак советский идеологический, так сказать, посыл на то, чтобы разгорелась Вторая мировая война, будь она даже с другой стороны, все равно при той атмосфере вот этого неудержимого большевизма, вот, все равно это бы сказалось очень-очень негативно на судьбе нашей страны, на судьбе наших родственников, ну, моих родственников и многих-многих, у кого радиослушатели тоже помнят, как это было и в годы Второй мировой войны, и предшествующий период. Вот такое. Ну, конечно, я, Полина Борисовна, хотел бы, так сказать, более глубоко узнать вот эти годы, а что было в тот период. Потому что сама вот история изучения документов, а мы с вами уже, так сказать, второй десяток лет вместе, так сказать, занимаемся этим делом, и все эти документы, которые вот я изучал в архивах и прочее, они подсказывают, что корешки-то вот глубже идут. Не только Вторая мировая война тут, так сказать, была одна, где там только вот германский фашизм, национал-социализм принес нам такие беды. Да, оно так. Но не только это. Предшествие было и еще накануне, передвоенный период. И голодуха, если так уж по-народному выразиться, была и в предвоенный период. Просто многие забыли и считают, что как было хорошо перед войной. Это, может быть, кому-то и было хорошо, но большинству народа не было очень-то уж там радостно. Так вот, я решил посмотреть и в наших архивах, в Государственном архиве Свердловской области, натолкнулся на такие документы, их там немало. Ну, вот я посмотрел, в частности, поглядел документы, которые вот организация такая, управление военными детскими домами имени Рабоче-крестьянской Красной Армии, ну, по-нашему назвать Свердловской области, а в то время Екатеринбургской губернии, или там Пермской, в общем, вот этот момент. Все касаемо я брал того, чего касалось, положим, Екатеринбурга, ну и близлежащих, там Сысерть, вот Армиль, вот такие близкие места. И был поражен, конечно, тому, сколько было детских домов, и когда они возникли. Вот то, что вот они возникли, это понятно, что не только, значит, вот кончилась Первая мировая война, и тут детские дома. Нет, далеко не так. Это запущенный был, как в болезни говорят, период. И только потом уже, 20-е годы, 21-й, 22-й, создали вот такого рода сеть этих детских домов. Ну, у меня речь в основном будет от детских, созданных на Урале детских домах номер 14, 15, 16, 17, 18, вот эти вот. Я слыхом не слыхивал, что такая ситуация была. Вот. И даже вот эти номера, только по отдельным из них можно судить, какая была атмосфера. Но меня больше всего поразило, что заставляло родителей, вот в наше время и в прошлое, отказываться от детей и как спасительную акцию какую-то предусматривать, чтобы спасти хотя бы не всех детей, но хоть кого-то, особенно младшего возраста, чтобы их можно было пристроить, отказаться от детей, и чтобы они были пристроены в детские дома. Понятно, что тут многие, как вот и я, были воспитаны на таком добреньком ангеле типа Феликса Эдмундовича Дзержинского, значит, детей там любил и прочее. Наверное, любил детей, что и говорить, но не его ли партия создала эти жутчайшие неоправданные условия, когда дети оказались первым делом, там не только дети, там и родители тоже, но первым делом дети оказались страдающими вот в тот тяжелейший период, о котором в книжках советского периода я слыхом не слыхивал и не читал об этом деле. Правда, было. Так-то, если вспоминать о Дзержинском, было, некоторые писатели о нем писали там благостные такие рассказы, как, значит, на станции он встретил малыша, который, значит, дрожал от холода, хотя особого холода не было. «Чем он такой, тебя спрашивает Дзержинский? Я голоден, давно не ел». Вот такие там моменты были. И описывают, значит, он его там покормил, а дальше уехал по своим делам. То есть каких-то особых дел не было. Но мы знаем о том, что Дзержинский был, так сказать, причастен к делу как бы спасения детей. Но опять-таки, когда я читал и обнаружил такую тему, каких детей, всех ли детей без разбору или нет, оказывается, нет, не так было. Я вот смотрю этот вот архив в нашем ГАСО, это управление военными детскими домами. Значит, это документы, которые я посмотрел за коротенький период, с 26 апреля 1922 года по 25 декабря 22 года, то есть где-то за месяцев 7-8, ну, почти 9, ну, 8 месяцев. Вот это. Там, значит, преимущественно в этом деле я просматривал заявления граждан о приеме их детей в детские дома, или там приюты, по-разному называли, но это по нашему толкованию, понятно, детские дома. Не такие шикарные, как, положим, вот у нас тут в Малом Истоке, а просто детские дома. Вот они были малоформатные, тогда еще не строили отдельно таких заведений. Вот. И заявления граждан о приеме их детей в детские дома и рапорты о зачислении детей на довольствие. Ну, папка сама по себе представляет уже, вот когда я ее посматривал, а в ней много там, более 400 страниц, ну, не страниц, а листов по-архивному-то называю, именно листиков, 409. Я смотрю, какие они. Где-то вот с ладошкой величиной листики, есть полный лист, А4, так сказать. Но они, бумага-то, она сама по себе, даже если без текста, говорит об эпохе, о той ситуации, в какой пребывала, так сказать, наша Россия в глубинке, вот на Урале. То есть это тут на обоях, на какой-то, на бланках, которые, значит, что-то тут еще можно использовать чистой стороной другой. Ветхие, где-то вырезан, даже ножниц нет, так, значит, вырвано. И кто писал? Вот это тоже. Послушайте, как это все было. Ветхие папки-то, конечно. И я смотрю, например, материалы, и вижу, что это жуткие материалы. При этом родители не могут и не могли говорить то, вот прямо сказывалось, когда читаешь, между строк возникало. Вот я старался аналитически посмотреть на это дело, как это идет. И вижу, что многие родители не могли говорить то, что они на самом деле думали об этой ситуации. Они просто спасали своих детей, и поэтому где-то, может быть, и немножко приукрашивали свое отношение к той ситуации, которая сложилась в стране. Иначе бы как тут если выразить, что, мол, до чего вы довели страну, что вот так и так, тогда и детей не возьмут на спасение. Да и само по себе тоже я обратил внимание на некоторые проявления в самих домах. Но я дойду до этого и буду об этом говорить. Ну вот, к примеру, беру самое простенькое заявление от Сергея Петровича Сибурова. Значит, ему 60 лет. Он пишет, что семья у меня 6 человек, ни одного рабочего, и ужасно мучаюсь. Сын мой в Красной Армии был с первых шагу, там погиб. Теперь вот, значит, и я не способен к труду. И банды меня разорили, увели лошадь, колеса, хомут, получил еще плетьми, то есть такое, говорит, и расписывает ситуацию, в которой он оказался. Это дед этих вот внуков, так сказать, и просит принять девочку хотя бы 6 лет в приют. Ну, резолюция такая, что принять. Дальше такое заявление от Натальи Львовны Прокопьевой. Военное ведомство заявление. Прошу принять мою девочку 4 лет и девочку 6 лет, потому что муж мой погиб, оставивший 7 человек детей, что было нажитое, мы все проели, продали, и сейчас дети мои остались, и судьба, и им помочь совершенно некому. Тут такой сбивчивый текст, я уж его читаю, как написано, дорогие друзья. То прошу не оставить мою просьбу, взять хотя бы этих 2. Не оставьте моих детей помереть с голоду в такое сложное время. Улица Сосновская, Сосновская, 12. Дальше там от Даниловой Анны из Сесерти, улица Новая. Прошу приютить дочерей Анну, 11 лет, и Елену, 7 лет. Вот такие. Там везде, значит, где-то остается след, принимают или нет, не сразу поймешь. Вот рапорт от 30 апреля 2022 года. Это, значит, уже действующие дома и какая там обстановка. Пишет начальник этого дома, детского дома. Доношу, что воровство продолжается. Ежедневно теряется хлеб, сахар, вещи. Убедительно прошу вас убрать некоторых мальчиков, зараженных воровством, так как они медленно втягивают других. Так, например, малолетних выставляют караулить. Вот. Ну и дает конкретный список, кто тут такие персоны-то. Вот пишет, что там Балдин, 15 лет, хитрый, лжив, страшный вор, ворует не только хлеб, но и взламывает шкатулки у малышей. И дальше такая фраза у него: «Развращенный маленьких ребят делает своими женами». Без укладников Николай, 15 лет. Хитрый, лжив, страшный вор, никогда не сознается в воровстве, хотя его поймаешь, и на месте преступления он не сознается. Ворует ежедневно все, что попадало под руки. Дальше там Иван Никифор, 14 лет. Вор, упрямый, грубый, несколько раз доводил до слез воспитательниц, часто заставали его по ночам в комнате маленьких. Явный садист. И дальше там вот про таких детей, ну, сколько их там, 11 человечек вот таких, что это говорит вот про последнего. Страшный вор по всем признакам имеет наследственную наклонность к воровству. Даже сестра его просит не отпускать его домой, что так же, как придет, так обязательно что-нибудь пропадет. Ничего, многое теряется. И вот такого рода много. Ну, тут еще детско-подростковые проявления, так сказать, тоже были. Это к чему я говорю? Потому что уже многие были в таком затянутом в эту вот трудную жизнь, и когда они оказались в детском доме, они уже были по-своему и развращены, и особых, положим, каких-то надежд на исправление-то не оставалось. А потом вот это огульность, разгульность, она сказывалась. Кстати говоря, подобного рода проявления я читал в этих в архивных документах, когда была ленинградская блокада. Многие, которые их привозили вот сюда, на Урал, они вот этими проявлениями сильно-сильно отличались в негативном плане от других детей, которые попадали вот с ними. Вот прошение от Екатерины Банниковой из Сысерти в губернскую окружную военную комиссию помощи голодающим принять в один из ваших приютов моего Андрея. Всего детей у меня 5 человек. Ну, он перечисляет, я думаю, 16, 14, Татьяне 8 и Андрею 6. Муж мой погиб в Красной армии около года, Омска, около города Омска в 19 году. Последнее время я кормлю детей лесным серым мохом. Представьте себе, уважаемые радиослушатели, что это за еда. Лесной серый мох. Другой еды нет, не было. Это даже вот в Сысерском районе, и совсем уж где-то не на окраинах. От которого, мохом от которого несколько раз приходилось с ними отваживаться фельдшеру. 28 апреля 1922 года. Апрель, тут весна, еще нету новой поросли. Я тут про себя это говорю, как это к чему ведет. И с чем связано. Ситуация трудная, но я считаю, нужно представить, что это не только там положим 2, 3, 4, 5, 6 человечков, и вот остальные все благополучно. Нет, из этих 400 страниц более еще жуткие проявления, что творилось в советский период, захваленные нашей советской, так сказать, идеологией, потому что других источников не было, других каналов информации не было. Представление, положим, возвысить голос могли религиозные деятели, православная церковь, там другие тоже религиозные ответвления, но все они были загноблены, и они сами подвергались большим репрессиям, но это я знаю, так сказать, и по книгам, и по Свердловску, и по своим родственникам, о котором я как-то уже говорил по радио, что дед мой по церковной линии, так сказать, был расстрелян в 1938 году, тоже не соглашаясь вот с этой разгульностью и с этой идеологической какой-то, идеологическим изуверством, который, так сказать, прикрывался благими какими-то лозунгами того периода. Вот я читаю предложение. «Прошу зачистить на довольствие с 5 мая вновь прибывшего мальчика». Это уже пишет женщина, которая работала при этой системе. «Вновь прибывшего мальчика Банникова Андрея. Мальчика необходимо поместить в изолятор, так как очень истощенного». Это фельдшер Афилинкова. Прошение. Красноармейка Теткина Мария Алексеевна. Вот тут я хочу, прежде чем говорить вот еще дальше, сказать, что очень часто документы, которые сюда вот попали в это дело, они идут от красноармеек. Что такое? Это было принято такой оборот, не просто кто-то вот так вот назвал, а красноармейка, значит, это вдова погибшего красноармейца. И почему так, и что? Этот пример первый, но примечания к нему очень важны, я поэтому вот заостряю ваше внимание. Красноармейка Теткина Мария Алексеевна Мрачковскому. А Мрачковский как раз был заведующим вот этих вот детских домов, 14, 15, 18 там, этих домов. «Прошу вас не отказать в моей просьбе принять моих детей в приют военного ведомства. Содержать их нет средств. В семье чем 7 человек. Отец помер в Красной армии». Красноармейка Теткина. Улица Карла Липкнехта, дом 53. Это от 19 марта 22 года. Значит, резолюция заведующей. Значит, заведующая резолюция такая. «Проверьте, в действительности эта семья красноармейца». Обратите внимание, какая фраза-то. И таких резолюций много. «Проверьте», это заведующий адресует вот это заявление. «В действительности эта семья красноармейца. Если это так, и есть место, примите. Если же нет, и дети не в приюте, взятием остальных домов нужно будет поместить, может быть, если удастся, такая вот. Ну и дальше резолюция. Принять в 14-й детский дом одну девочку, вот из этих пятерых только одну, и сообщить губкомиссии. Вот такая резолюция. Почему пишется, что действительно ли красно? То есть за бортом оставалось еще масса-масса детей, у которых были не призваны, точнее это сказать, и не мобилизованы, а по-народному сказать, забрали вот этих по возрасту подходящим в армию. Кто там пришел первые? Пришли первые, Красная армия. Забрали эту поросль, так сказать, на фронт, коней там, прочее-прочее. Ну вот, мужчин забрали. Пришли, там война или чего-то, еще там кто-то оставался. Пришли белые, без рассуждений, уважаешь ты красных или уважаешь ли ты белых, неважно, туда их. И потом вот эта гражданская война. Это все вот впоследствии идет о гражданской войне. Видите, красные, белые. Вот пишется, значит, заведующему детскими домами исполком просит вас принять временно одного ребенка в приют до выяснения родителей, то есть из белых или из красных, как приходится без всякого призора этот ребенок. Председатель Матвеев, секретарь Телшемянникова. Резолюция временно зачислить до выяснения в 15-й детский дом и сообщить губисполкому. То есть, представляете, еще проверка. Дети якобы виноваты. Кто у них там, какую попало на армию, в белую или в красную? Еще читаю. В исполком, значит, СССРского завода гражданин, значит, Феофанов Андрея Леонидовича, жительствующего по улице Свердлова, дом 30, уже Свердлова, так сказать. Прошение. 8 детей, я суть прямо читаю, никаких средств на пропитание. Болен, водянка, цинга. Принять девочек Анну 11 лет и Елену 6 лет. Может быть, будут избавлены от преждевременной смерти от голода. Резолюция тут такая тоже. Взять только одну младшую девочку. На некоторое время, значит, в дом старчества просили Феофанов Андрея Леонидовича Сосердского, то есть и такое там было. Женат, 5 детей, вот, ему самому там столько-то лет. Дальше на клочке бумажки другая бумага, это самое. Зав приютами, рапорт. Довожу до вашего сведения, что воспитанница третьей группы, а третья группа это с 11 лет до 14, по-моему, так, Соломеина Лукерья самовольно отлучилась из приюта 23 мая. Прошу исключить из списка со всех видов довольствия. Зав приютами. Довожу до вашего сведения, что Крушинский Володя второй группы, это до 11 лет, вот, совсем взятый родителями из детдома номер 17. И прошу его снять со всех видов продовольствия и исключить из списков детдома номер 17. То есть где-то выпрямилась, видимо, ситуация или сердце изболелось, значит, забрали ребенка из приюта. Я прочитаю, а потом поразмыслить можно. В управление детдомами. Это, значит, зав. Детдома пишет номер 16-го детдома Рукавишникова. В управление детдомами. Рапорт. Довожу до вашего сведения, что утро 25 мая произошла кража 4 фунта сахара, 2 фунтов хлеба и 5 фунтов проса. 5 фунтов проса. По произведенному дознанию в краже участвовали Клюсов, Камалов, Сурин, зав. Отделением. Значит, резолюция исключить из приютов, вызвав родителей. То есть, о чем это говорит? Хлеба. 2 фунта хлеба украдено. Ну, тут еще сахар. Как я понимаю, недостаточное даже было питание в этих детских домах. Если дети продолжали, значит, искать способ хоть как-то там насытиться. И это было не единственный день. Там таких донесений в деле я нашел много, натолкнулся на них. что говорить, не могли же так, положим, в отдельном детском доме шикарное питание, а во всей округе и прочее с голоду помирали люди. Тут, кстати говоря, тоже моменты такие, моменты были, когда писано, что вот у меня было столько-то детей, пишет она, трое уже умерло от голода. Вот такие ситуации. Что такое советская власть? Это так вот, когда я читал, хотел бы это дело тоже занять. Что такое гражданская война? Я в этом отношении сделаю как раз небольшой экскурс. Вот была с 14 года, 1914 года, Первая мировая война. Ну, понятно, включились в эту войну и прочее. И она до 17-го года включительно длилась, до 18-го, потом, значит, все-таки прекратилась. А в нашей стране началась гражданская. А что началась гражданская? Сама по себе в других странах это не так проявлялось. Ну, там, положим, кто были затянуты. На то и мировая, что многие страны были в этом деле задействованы. А что же так напасть на Россию-то такая? Что-то объективность какая-то? Всевышний послал такую ситуацию? Далеко нет. Вот я беру, так сказать, источник такой. Что же было, вот положим, в разгар этой войны? 15-й год, 1915 год. В апреле, в сентябре, извините. Вот. В Швейцарии был Ленин. И вот они там решили привезти в деревне Циммервальд, близ Берна, провести первую международную социалистическую конференцию. Созвана она была по инициативе руководства итальянской социалистической партии. И присутствовало там 38 делегатов-социалистов из воюющих и нейтральных стран, что очень важно отметить. То есть их должно было бы беспокоить, что и как. Они поставили вопрос о бесчеловечности и ненужности год за годом продолжающейся мировой бойни. Резолюция была принята единогласно, по сути, была пацифистской. Это хорошо, с одной стороны. Но вот что интересно. Но Ленин пошел дальше и высказался жестче. Я это видел в резолюции, поэтому к ней подхожу. Высказался так, что радикальнее других высказался. В коротком манифесте, который подписало всего 8 делегатов, левая группа, он провозгласил: «Не гражданский мир между классами, а гражданская война». Что за этими словами, уважаемые радиослушатели? После войны гражданская война, то есть внутри. Что такое гражданская? Это друг, брат на брата. Тогда же он внес предложение о создании третьего интернационала, но это не прошло. И вот такого рода действия. Ленин заговорил о качественно новом переходе от немедленного мира между народами к немедленной гражданской войне между классами этих народов. То есть развязана эта война была именно по «мудрому» в кавычке и «жестокому». Я представляю, что человек был умный, и тут и доказательств никаких не надо. И он хорошо представлял, чем это может завершиться, чему привести. Может быть, в масштабах только не представлял. Вот. Но это именно так, что необходимо после войны воспользоваться этим моментом и давай рубить там друг друга. Белые, красные разделились. Потом, значит, пошло, что если красным какая-никакая почесть была, то белые могилы на этой стране, значит, нигде их не сохранилось, никакой памяти не было. То вот сейчас вот немножечко какое-то шевеление есть, слава Богу. И то такое с какими-то оговорками. Вот оттуда, на мой взгляд, идет, что никакой, я еще раз повторяю, не гражданский мир между классами, а гражданская война. А что такое классы, классовая борьба? Это именно так. Всегда искать какую-то зацепку, чтобы продолжалась нескончаемая борьба внутри населения. То есть те, которые могут жить, их причисляли к богатым, классу капиталистам, которые могли как-то создавать это дело. Другие, имея то ли лень, то ли, может быть, действительно малый уровень образования, они были задействованы в это дело как по зависти, как по злобе, что вот этот лучше меня живет. Это известные в народе такие черты. И вот это поставлено во главу идеологии того периода. Вот я дальше там читаю, как это было с детьми того периода. Вот, Шерекалова исключаются из детдома за его ежедневный побег домой из первой группы. А что такое первая группа, Ваня? Это малолеточки с 5-6 лет. Конечно, хотелось, какая бы там ни была, но к маме. А вот за то, что я убегал, значит, уже расформировали как побег. Что-то вот такая терминология-то. Прошение. Прошение на целом листке. Тут очень много таких интересных моментов, страшные своей жестокостью. Мой муж Михаил, 43 года, был добровольцем в рядах Красной Армии, а также и сын Сергей, 19 лет. Муж умер и оставил на иждивении 5 человек детей, самому младшему 7 месяцев. А Сергей постарше женился, обзавелся своим хозяйством, сама больна, и средств совершенно нет никаких, чтобы содержать свою семью. Хотя бы взять у меня 2 детей в приют сельского завода. Думаю, что вы мою просьбу не оставите и не дадите помереть с голоду тем детям, у которых отец был защитником Советской Республики. Май 22 года. Приказ тут же к этому вот ситуации. Приказ номер 77, параграф 2. Сабурову Зою, вторую группу, с 12 июля зачистить детдом 17. То есть вот все-таки из 5 детей одного зачистили. Стихин. Хозяйственную часть написано исключить и снять со всех видов довольствия, так как он переводится в детдом другой, 16-м, значит, возрастные были. Принять мальчика, дальше заявление, прошу принять мальчика, 5 лет, сирота. Отец был мобилизован комитетом Украины, пропал без вести, а мать также неизвестно где. Мальчик остался без присмотра. Резолюция. Принять, направить в 15-й детдом. Еще заявление. Прошу принять в который-нибудь веренных вам домов мою двоюродную сестру Тамару, 7 лет, Клавдию, 9 лет. Отец умер на фронте. Мать никуда не может поступить на работу. У имущества у нас никакого нет. Вот такое Мухлынина, Зоя. Резолюция. Зачистили Тамару одну. То есть какого-то рода попытки делали. Вначале, вот так сказать, разложили общество, развязали эту гражданскую войну. Потом вот такие, по возможности, какие-то полушаги. Особенно, говорю, я думал о том, а как же быть с белыми-то детьми, которые вот в белой армии. Просто на вымирание. И это вот озлобление потом шло и многие десятилетия. Заявление гражданина СССРского завода гражданки Кузнецовой Агриппины. Дальше там суть. «Сама совершенно голодная, а дети мои голодные. У меня 3 детей. Я прошу 2 сыновей 12 и 7 лет пристроить. Мой муж умер от тифа. Сама еле дышу. Убит в Красной Армии. Приказ». Цитируется приказ, значит, принять одного только 7-летнего. Беломоина. Судьба девочки Беломоины. Заявление заведующему детских домов. Прошу не отказать по просьбе принять девочку 12 лет. Сирота, нет ни отца, ни матери. Семья красноармейка. Вот брат погиб тоже в армии. Вот. Адрес мой. То есть тут очень мало грамотная женщина писала. Так что вот пишет там улица Базарная и прочее. Резолюция СССРская удостоверяет, что девочка Евдокия 12 лет, принять в детдом. То есть они всегда проверяли, что интересно, в этих самых книгах при церковных архивах, где новорожденные регистрировались, что это вот все вот так. Что бы еще хотелось сказать? Что каждый бы лист зачитывать. А вот тоже. Родители родителями писали заявление. А вот заявление о приеме от 13-летнего Гаврила Васильевича Потаскуева. Заявление пишет. У погибшего на фронте красноармейца прошу взять меня в приют без мягких знаков пишет, ну вот я вам читаю, как есть, в приют: «Дай Бог подохнуть, с голода не дайте. Мы питались все время травой разной и огородной мекиной. В настоящее время я больной, траву есть не могу, да и доктор велит есть хлеба хотя бы. Но где его взять, хлеб-то? Работника у нас нет, отца. Живем 4 года уж, все проели, ничего не осталось. И я прошу вас, не дайте помереть голодной смертью». Потаскуев Гаврил Васильевич, 13 лет. Дальше он продолжает, интересно. «У нас, кроме меня, еще 4 брата, 14 лет, и 2 сестры, и мать, все без работы. Пока можно, жили дома, в приют не шли, хотя совсем малы и теперь дошли до самого критического положения. Пожалуйста, возьмите, не оставьте просьбы. Я поживу, справлюсь». И за, тут некоторые места не записаны, подшиты, там трудно. «И за что-нибудь, если буду работать, я за все заплачу», пишет. Это поручили Яковлевой, она там во многих местах пишет свою резолюцию, пишет: «Просим принять, в первую очередь, питаются травой, есть лошадь и корова, но кормить нечем, все проедено, дети очень-очень истощены». Вот такие ситуации. Вот еще девочка пишет, я тут уж, извините, сокращаю, тут каждый лист кровью писан. Сама девочка пишет, относительно грамотно: «Прошу принять меня в ваш приют, так как отца и матери у меня нет, померли, а кто-либо из родственников не берет, а мне всего 14 лет. Работы я не способна, а подати за ходить по мерам никто не подает, а питаться нечем, а потому прошу не оставить моего заявления и приютить меня, в чем я расписуюсь, Яковлева, Грязновская улица». Уважаемые радиослушатели, вот такого рода, может быть, мы продолжим эту тему, потому что она, на мой взгляд, очень многое бы проясняла, в частности, и для меня, и для многих из вас, что такое была, так сказать, советская власть в те времена и какое наследие. Потом можно сделать переход такой, чем я занимался долгие годы, работая по профессии своей, оно все переплетается, к сожалению, вот с этими делами, с этой советской, к сожалению, идеологией того периода. Пожалуйста, уважаемые радиослушатели, запишите наш адрес, мой адрес, запишите, куда можно было бы направить и ваши отклики, и ваши просьбы, и ваши впечатления. Индекс почтовый 620-075. Повторяю. Индекс почтовый 620-075. Екатеринбург, а я 41. Это 41-й абонентный ящик. Зыкову Алексею Александровичу. И ждем ваших писем.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Думаю, действительно, тема будет продолжена еще в наших эфирах. Мне осталось напомнить, что в студии сегодня был председатель региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И всего вам доброго. До новой встречи.
Всего доброго, уважаемые радиослушатели.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой что прибыл брать село. Был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роде, ставшей россыпью костей, смершевскую бдительность блюли. В безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.